2. О чем говорят джентльмены? Рассказ доктора Ватсона. Первые орудийные раскаты я услыхал вечером в воскресенье. Было около половины десятого. В свете газовых фонарей по улицам двигались толпы народа, слишком густые даже для вечера выходного дня. Люди казались взволнованными, чтобы не сказать экзальтированными. Воздух был наэлектризован, как перед грозой. Я распахнулся и прислушался. Но за гомоном толпы было трудно разобрать, откуда доносится канонада. Моя супруга подошла и встала у окна рядом со мной. «Гром?» — спросила она, когда долетел очередной раскат. «Где же молния?» Вполне простительное заблуждение. Моя жена раньше не слышала орудийной пальбы. Но тот, кто побывал на войне, ни за что не спутает гром канонады с громом небесным. Я уверился, что стрельба доносится со стороны Кингстона. Это означало, что марсиане уже близко. Удержит ли их наша артиллерия? В любом случае, я не мог подвергать опасности дорогое мне существо. «Это пушки», — сказал я. «Пожалуйста, собери вещи, мы уезжаем». Видимо, в моем голосе звучала столь явная тревога, что жена не стала ни о чем спрашивать и собралась очень быстро для женщины. Лондонцы еще не вполне осознали нависшую над городом угрозу, и я, пусть не сразу, но все же сумел поймать кэб, который доставил нас к вокзалу Ливерпуль-стрит-стейшн. Здесь творилось настоящее вавилонское столпотворение. С колоссальным трудом, достойным Титана, мне удалось взять 2 билета на утренний поезд до Челмсфорда. Вагон буквально брали штурмом, и мне даже довелось пустить в ход свою тяжелую трость, дабы вразумить одного мерзавца, вздумавшего распускать руки. В итоге мы с супругой заняли места в тесном вагоне 2-го класса. Канонада слышалась все ближе. Двери вагонов закрыли. Отчаявшиеся люди цеплялись за поручни, пытались взобраться на крышу. С небывалым опозданием на 15 минут поезд тронулся, унося нас прочь из обреченного Лондона. Похоже, машинист и сам спешил убраться как можно дальше. Наш поезд не остановился ни на одной из промежуточных станций. На подъездах к Чиппинг-Онгар состав вдруг резко затормозил. Раздался отчаянный визг и скрежет колес. Кое-кто из пассажиров упал на пол. К счастью, до крушения дело не дошло. Вернее, не дошло в нашем случае. Впереди громоздились опрокинувшиеся вагоны поезда, следовавшего перед нами. Дальше мы были вынуждены идти пешком. Дорогу запрудила несметная толпа беженцев. Это людское месиво представляло серьезную опасность. Я видел, как толпа насмерть затоптала упавшую женщину. Ее крик до сих пор стоит у меня в ушах. Увы, я ничем не мог ей помочь. В итоге мы с женой свернули на проселок. До Челмсфорда от Чиппинг-Онгар не так уж и далеко, однако мы заплутали, и нам пришлось ночевать в покинутой сторожке на опушке какого-то леса. В Челмсфорд мы добрались лишь к следующему вечеру. Еще в Лондоне мы решили, что отправимся на континент, во Францию. Ближайшей гаванью был Молден, и в городе говорили, что на рейде в Арли Ченнел скопилась армада кораблей, отбывающих на материк. К сожалению, нанять повозку до Молдена оказалось невозможно ни за какие деньги. Заплатив втридорога за более чем скромную комнату, я оставил жену отдыхать и приходить в себя. И потратил напрасно целый день, пытаясь сговориться с возницами. Осознав тщетность своих усилий, усталый и злой, я вернулся в снятое жилье. Наутро моя жена решительно заявила, что достаточно отдохнула и готова проделать путь до Молдена пешком. Мы вышли около 9 утра. В дороге нам, наконец, повезло. Какие-то добрые люди позволили моей жене проехать последние несколько миль на телеге, груженной нехитрым скарбом. Я шел рядом, держась за борт телеги, благо та ехала медленно. До Молдена мы добрались под вечер и с утра отправились на берег залива. Судов на рейде было великое множество. Свежий морской бриз, теплое июньское солнце и близость избавления придали нам сил. Желающих покинуть Англию оказалось столько, что я сумел посадить жену в шлюпку лишь к 4 пополудни. Матрос на корме протянул ей руку, но тут отвратительный верзила с красным и спитым лицом, оттолкнув меня и едва не сбросив в воду мою дорогую супругу, попытался запрыгнуть в шлюпку вопреки всем правилам хорошего тона. Этот негодяй весил не менее 200 фунтов и росту имел больше 6 футов. Но я был в ярости и, ухватив его за плечо, развернул к себе и с такой силой ударил в лицо, что мерзавец рухнул в воду спиной вперед. При этом я разбил ему нос, и брызги крови запачкали мой плащ. На пристани началась толчея. Опасаясь, что люди станут прыгать в лодку и перевернут ее, матросы поспешили отвести шлюпку от причала. К счастью, моя жена была уже в безопасности. «Кале, жди меня в Кале!» — крикнул я ей с пристани. Потом я выбрался из толпы, взошел на ближайший пригорок и оттуда следил, как шлюпка подходит к утренней звезде, как пассажиры поднимаются на борт. «Вы совершенно не умеете врать, дорогой Ватсон!» Поставив между ног трость с набалдашником из слоновой кости, Холмс сложил на ней руки и умастил подбородок поверх ладоней. В этой позе, покачиваясь от тряски, он еще больше напоминал хищную птицу. «Что вы хотите сказать, Холмс?» — возмутился доктор. «Я хочу сказать, что вы и не собирались отплывать во Францию. Судя по тому, как оттопыривается ваш внутренний карман, у вас при себе револьвер. Достань вы оружие, и никакой мерзавец не задержал бы вас надолго. Да и матросы, услышав пару выстрелов в воздух, с готовностью задержали бы отплытие шлюпки. Когда вы стремитесь куда-то на самом деле, друг мой, вас не остановить даже при помощи роты гвардейцев. Уж я-то знаю ваш характер». Жена в безопасности, и доктор Ватсон, ветеран афганской войны, вздохнув с облегчением, готов сражаться до последнего. «Ну, сознайтесь, что драка на берегу всего лишь предлог остаться в Англии». «Вы несносны, Холмс. Я не желаю обсуждать эту тему». «Я тоже буду рад сменить тему. Не хотите ли услышать, что привело меня в Молдон? Вряд ли мой рассказ будет столь увлекателен, как ваш, но и он заслуживает внимания». Рассказ Шерлока Холмса. «Это лето я намеревался провести в Суссексе, на берегу моря, где, как вы знаете, у меня имеется небольшой, но весьма уютный дом с пасекой. Компанию мне вызвалось составить наша добрая квартирная хозяйка миссис Хадсон. Племянница убедила ее, что морской воздух исключительно полезен для здоровья, и я с радостью пригласил миссис Хадсон в Суссекс. Известия о высадке марсиан в Суррее дошли до нас с опозданием, по понятной причине. Вначале я счел сообщения, напечатанные в привезенных из Чичестера газетах, сущим вздором, и даже посмеялся над тем, что поистине фантастическую чушь печатают на полном серьезе. Я ожидал скорого опровержения и извинений редакции, однако следующие выпуски становились все более тревожными. Я уверился, что если газеты и преувеличивают опасность, то в самом факте высадки марсиан и начале боевых действий сомневаться не приходится. Временами с северо-запада долетали едва слышные звуки канонады, а в одну из ночей я увидел зеленую светящуюся полосу в небе, похожую на след метеора. Она выглядела именно так, как ее описывали репортеры. В газетах писали о боевых треножниках марсиан и о том, что противник уже подступил к Лондону. Миссис Хадсон не на шутку встревожилась. Она хотела вернуться в Лондон, грудью встав на защиту родины, главным образом квартиры на Бейкер-стрит, но я убедил ее остаться в Суссексе. Здесь, на юге Англии, было относительно безопасно. Марсиане и Суррея двигались на столицу, в прямо противоположную от нас сторону. Потом газеты перестали приходить. Не имея никаких достоверных сведений о происходящем, я потерял сон. Я тяготился бездействием и неизвестностью. Понимая, что над моей страной, а возможно и над всем миром, нависла страшная угроза, я не мог ни оценить масштабы бедствия, ни что-либо предпринять. Телеграмма из Бирмингема, доставленная нарочным из Чичестера, явилась для меня настоящим спасением. Телеграф, как вы понимаете, на мою ферму еще не провели, но, думаю, Майкрофт вскоре позаботится, чтобы это досадное упущение было исправлено. Главное, я, наконец, получил возможность применить мой изнывающий от безделья ум и принести пользу Англии. Оставив миссис Хадсон на хозяйстве до своего возвращения, я без промедления выехал в Бёрджес-Хилл, одолжив у соседа двуколку с лошадью. Люди в городе были взволнованы, но такого хаоса и паники, какие я позже видел в окрестностях Лондона, в Бёрджес-Хилле не наблюдалось. Надо сказать, что я хорошо знаком с сетью английских железных дорог, а расписание поездов на некоторых направлениях помню наизусть. Неразбериха военного времени внесла коррективы в ситуацию, но знания эти мне весьма пригодились. В Бёрджес-Хилле я сел на вечерний поезд до Мейдстона, что в графстве Кент. Судя по ряду признаков, в первую очередь по отсутствию газет, марсиане уже захватили Лондон, и я намеревался обогнуть его с востока, вдоль побережья. Мой вагон был почти пуст. Все стремились уехать подальше от Лондона, на юг, чтобы в случае приближения марсиан отплыть на материк из Дувра, Нью-Хейвена или Портсмута. В Мейдстоне было заметно тревожнее. Поезда ходили с перебоями, никто не знал графика отправления. Потеряв 6 часов, я ухитрился сесть в военный эшелон, который вез солдат и пару батарей 12-фунтовых орудий в Грейвсенд. Командовавший солдатами майор не хотел пускать меня в поезд, но вы же знаете, друг мой, насколько я могу быть убедительным. В Грейвсенд мы прибыли затемно. Пришлось ждать утра, чтобы переправиться на пароме через Темзу в Тилбери. Ночью в стороне Лондона и севернее что-то сверкало, вспыхивало. Небеса озарялись то багровым, то зеленоватым заревом. Утром, стоя на пароме, я видел вдалеке, за Ромфордом, черные расползающиеся кляксы. Несомненно, это клубились облака ядовитого газа, о которых я был наслышан. В Тилбери я едва успел на единственный поезд до Челмсфорда. Других в ближайшие дни не предвиделось. Поезд едва полз вдоль побережья, подолгу задерживаясь на крошечных станциях, где не должен был даже останавливаться. Лишь на одной из них в соседний вагон сел отставной флотский сержант с супругой. На остальных никто так и не появился. Казалось, вся округа вымерла. Наблюдая далекое зарево, со скорбью видя проплывающие мимо картины упадка и запустения, я пришел к выводу, что на всем пути мне просто фантастически везет. Задержки, ожидания? Вздор. В сложившейся обстановке поезда вообще не должны были ходить на этом направлении. А спешно доставленная телеграмма? При том, что многие телеграфные линии южнее Лондона наверняка были повреждены в ходе боевых действий. Благоприятное стечение обстоятельств, скажете вы. Быть может. Меня ни в коей мере не удовлетворяет подобное объяснение. Но я не привык строить догадки на пустом месте. А фактов для серьезных умозаключений у меня не хватало. Их, кстати, недостает и сейчас. Но я отвлекся. Крайне медленно, но без приключений наш поезд добрался до Челмсфорда, где мне пришлось заночевать. И вот сегодня я прибыл в место своего назначения, Молден, утренним поездом. Все это замечательно, Холмс, но вы не рассказали о самом интересном. Телеграмма. Телеграмма из Бирмингема. Что за важное дело государственной важности привело вас сюда? Ах да, телеграмма. Холмс сделал вид, что лишь сейчас о ней вспомнил, хотя даже Тому было ясно, что он нарочно приберег самое интересное под конец рассказа. Как вы наверняка знаете, дорогой Ватсон, правительство, а также ряд министерств и государственных ведомств были эвакуированы из Лондона в Бирмингем. Телеграмму отправил мой брат Майкрофт. Он занимает достаточно высокий пост в Министерстве иностранных дел. К нему прислушиваются многие, включая господ из директората военной разведки. Вот эта телеграмма, читайте. Можно вслух, вряд ли здесь сыщутся марсианские шпионы. Учитывая кошмарный облик этих существ, я не нахожу достойных средств маскировки. Холмс протянул доктору листок бумаги, сложенный вчетверо. «Мистеру Шерлоку Холмсу, срочно!» прочел доктор вслух. «Молден, Эссекс. Выяснить все обстоятельства уничтожения марсиан. Ключ – девочка-сирота. Страница из книги. Необходимо отыскать. Дело национальной важности». «И вы поняли, о чем пишет ваш брат? Лично я в затруднении». «Ну, разумеется. Майкрофт не любит тратить слова понапрасну, но все необходимое он мне сообщил». Доктор, кажется, хотел спросить еще что-то, но тут Том не утерпел. «Девочка!» — воскликнул он, оборачиваясь к сидящим сзади джентльменам. «Малышка Дженни! Так вы из-за нее приехали, сэр?»